Дорогая молодежь, скажите, кто будет защищать наше братство, как историк, кроме вас? Никто. Поэтому я бы советовал, чтобы вы, прослушав вот эти уроки истории, очень внимательно отнеслись к этому. Чтобы взяли вы книги Плета, прочитали их, хорошенько проштудировали. И чтобы вы могли защищать дело Божье. Сейчас появилось очень много книг, очень много воспоминаний. И молодежь, она любит читать художественную историческую литературу. Например, я задам вопрос, кто из вас читал книгу «Прости меня, Наташа»? Поднимите руки. Вот смотрите, давайте сравним, если бы спросил, кто из вас читал историю Плета, поднимите руку, и сравнил бы. А как вы думаете, почему вам нравится, например, книга «Прости меня, Наташа», а такая литература, ну, немножко суховатая, она не нравится? Ответ ясный. Потому что это, можно сказать, исторический роман. Ну, я хотел бы из тех, кто читал, чтобы вы мне сказали, как вы относитесь к этой книге? Вот даже мне интересно знать мнение Дениса. Денис, ты читал эту книгу? Сразу понятно. Хорошо, вот в этом крыле вы читали эту книгу?
В детстве.
В детстве. В далеком. Как вы относитесь? И вообще, что делать, когда в руки попадается какая-то книга на историческую тематику? Как определить, правда это или нет? Давайте я вам по памяти процитирую кое-что из этой книги. Я ее прочитал. И давайте вместе ее проанализируем. Вот мы будем историки и будем сравнивать. В этой книге описывается о том, что на Дальнем Востоке было во время гонений более 20 тысяч баптистов. Вы можете себе представить такую картину, чтобы сколько сейчас тысяч баптистов на Дальнем Востоке? Сколько в нашем братстве всего? А на Дальнем Востоке то сколько? И вот такая маленькая циферка, она сразу говорит о качестве книги. Потом представьте себе еще такую картину. Печатница. Она совершает свой труд, и противнику дела Божия дано задание как-то с ней познакомиться. Он выпивший с ней знакомится, она ведет его к себе домой, и они беседуют. Это реально? Конечно, нереально. И вот когда начинаешь вот так вот думываться, читать, и вдруг оказывается, что автор этой книги кое-что слышал, но ничего не знает. Обычно подобная литература пишется так. Берется несколько известных имен. Батурин, Храпов, Крючков, еще несколько имен. И вокруг этих имен начинают что-то писать. И очень много вымысла. Рассказывают, я не проверял, но рассказывают, что заинтересовавшись этой книгой «Прости меня, Наташа», с Запада кое-кто решил, ну, создать фильм на эту тему и сделать такое исследование. Приехав в нашу страну, они посетили место, откуда был этот Сергей Курдаков. Кажется, так же его фамилия? Сергей. Посетили то место, то детдом, начали все выяснять. И появилось произведение на тему «Прости меня, Сергей». А почему так? Это мне рассказ. А почему так? Оказывается, не соответствует действительности, и полностью те, которые восхищались этой книгой, разочаровались полностью, и так получилась публикация не в защиту этой книги или в защиту Сергея, а получилась публикация разоблачения. Поэтому, друзья, я бы всем советовал быть очень осторожными с литературой исторической. Прежде всего, чем изучать какие-то исторические книги или мемуары читать, нужно хорошо изучить историю братства и стать на платформу истины. Когда мы станем на эту платформу истины, и тогда мы с высоты истины будем на что-то смотреть. В самом деле, для того, чтобы что-то увидеть, нужно занять позицию. Если у вас нет никакой позиции, вас расшатают. Вы не сможете быть защитниками истины. Но когда вы хорошо знаете историю братства, историю, как Господь действовал в народе своем, у вас уже есть точка зрения. И точка зрения, уже вы стоите на этой платформе, на Божьей платформе. Тогда вы уже можете читать какие-то книги, что-то рассматривать. Например, читаю я воспоминания одного человека, и читает, он описывает, как с одним членом Совета Церквей был у него разговор в поезде, как они там беседовали и так далее. И все по минутам. В 7 часов 02 минуты мы сели в такой-то вагон, в 7 часов столько-то минут, мы во столько-то там прибыли в Москву и так далее. Точность необыкновенная. Все хорошо. Но в этот момент этот член Совета Церквей находился под следствием в тюрьме. Почему такая ошибка закралась в эту мемуарную литературу? Точность во всех остальных вопросах по минутах, вплоть до, секунд нету, но минуты точно, там как хронометр отсчитывает. И я начинаю размышлять, почему вкрадываются подобные ошибки и зачем это делается? Друзья, идет очень серьезная планомерная история. Так было всегда. Всегда бывали придворные историки. Эти придворные историки, они что-то писали по заданию и пишут до сих пор. И поэтому вам, молодежь, это вы будущие защитники истинной истории. Вы должны изучать историю братства, любить ее. И тогда можно будет отстоять истину. Например, читаю одного историка. Вот вы защищаете там братство, и молодежь, она вот так вот нападает на своих оппонентов, имеется в виду со всех Б, потому что гонения они видели только по телевизору. У меня возникает вопрос, у нас вообще нельзя держать телевизоры? Откуда этот историк взял и вот эту такую идею, что вот наша молодежь незарегистрированных церквей о гонениях она знает понаслышке из рассказов и только по телевизору? Вот вам качество. Это я собственными глазами читал, когда исследовал вот эти труды историков. Они не знают нашей жизни. Они не знают историю братства. У них предубежденное отношение к делу Божьему, как оно развивалось в нашей стране, и поэтому они так пишут. Вот почему, друзья, мы должны быть очень и очень осторожны. Когда мы берем в руки какой-то труд, мы должны понять, а какие мировоззренческие очки носит автор этой публикации. То есть, к какому братству он принадлежит, потому что так или иначе он будет защищать свою позицию. Понимаете, друзья? И это очень и очень важно. И еще я хотел бы сказать, если вам встретится какой-то человек, который будет как-то что-то говорить о братстве нашем, то есть противник наш, никогда не говорите, что у нас все хорошо. Нигде не бывает все хорошо. Нигде, никогда не бывает все хорошо. В Библии говорит о недостатках Давида. Моисея были недостатки, у всех были. И у нас есть недостатки. Я осмелюсь сказать, что даже у Николая Степановича есть недостатки. И у меня есть недостатки. Вопрос в том, вы можете так сказать своему, противнику, что когда Господь берет глиняные, немощные сосуды с огромными недостатками, и даже грешных людей берет, и использует этих грешников для своей славы. И вот он берет с недостатками одного, другого, и члены Совета Церквей с огромными недостатками он их берет и использует для своей славы. А скажите, слава Божья будет больше, когда он будет брать человека без недостатков и использовать в деле своем? Или когда он возьмет человека немощного, который ошибается, спотыкается, а делает дело Божье? Скажите, слава Божия видней будет когда? Когда маленький Давид победит большого Голиафа, или Давид будет размером с Голиафа и победит Голиафа? Нет, конечно. В этом-то и чудо Божье, и красота Божия, когда люди немощные. Где-то они согрешили, где-то они споткнулись, а совершают дело Божье. И от этого слава Божия, она будет видней. Поэтому, когда кто-то будет упрекать за какие-то недостатки, еще за что-то, не тушуйтесь. Может быть, это не евангельское выражение. То есть, не бойтесь. Помолитесь и защищайте истину. И еще такой совет, дорогие друзья. Если вам встретятся противники дела Божия, знайте, что в их стане есть тоже немало умных, немало добрых. И даже те, которые отошли от нашего братства, там есть тоже немало хороших, добрых людей. Но вся беда в том, что они пошли не по тому пути. Вот в этом проблема. Вы не должны так говорить. Вот если он пошел, он плохой. Да не человек плохой, с дороги сбился. Хороший, добрый, прекрасный человек, а сбился с дороги. И за него нужно молиться. Ему, за него нужно поститься. И вот когда мы, у нас будет такая позиция, потому что у нас иногда бывает, ну, лично я замечаю, вот он там, он плохой. Вот здесь он хороший. Не надо так мыслить. Он по плохой дороге идет. Не туда идет и заблудился. И может быть он очень хороший, но заблудился. И нужно ему рассказать о том, как идти, как правильно идти. Что это даст? Потому что часто нас упрекают. Вот вы горды, вы не любите, вы как-то ставите себя выше всех. А когда ты будешь как бы смиряться, я говорю, так ты выше меня, конечно выше. Ну вот не той дорогой пошел. Вот так, и начнешь ему подсказывать и что-то говорить. И человек тогда начнет смягчаться, и тогда он будет прислушиваться. Он будет прислушиваться и будет прислушиваться к голосу истины. Ну, вот такие советы я хотел бы дать тем, которые будут встречаться с противниками дела Божия. Ну, а теперь я хотел бы слово Денису предложить. Приходилось ли тебе встречаться с противниками дела Божия, и как ты реагировал?
Именно в истории?
Ну, конечно же, у нас урок истории.
Вы сядете? Ну, у меня не будет продолжительный ответ. Дело в том, что, друзья, вот не только когда вы встречаетесь, мы это уже как-то озвучивали уже, что когда вы встречаетесь с человеком, который вам в чем-то противник, то есть два рода противников. Есть люди, которые в чем-то убеждены. Вы знаете, вот есть два слова, невежда и невежа. Два слова есть такие. Чем они друг от друга отличаются, кто знает? А? Невежда и невежа. Два слова. Это одно и то же или это разные слова? Разные. А чем отличаются? Одной, вот, наблюдательность. Одной буквы отличается, говорит, очень хорошо. А по значению? Один не знает, а другой не знает, но думает, что знает. И убежден, что знает лучше всех остальных. Вот. И вы знаете, когда мы встречаемся с человеком, который не знает, у него есть какое-то мнение, но он расположен тебя выслушать, проанализировать, готов, может быть, где-то согласиться с твоими фактами, ты готов с ним поговорить, то с этим человеком можно общаться. Если человек убежден в том, что он знает, как, знаете, сказал, ну, такая шутка есть, говорит, я знаю, что ничего не знаю, это сказал Сократ. А я знаю только то, что Сократ ничего не знает, сказал Аристотель. То есть мысль такая, что если он убежден, что ты ничего не знаешь, а он все знает, то с таким человеком трудно очень общаться. И я с таким человеком обычно-то и стараюсь вообще не общаться. С кротостью, как написано, наставлять противников. Сказал несколько мыслей своих основных, ну в чем я убежден. И если я вижу, что как бы перед нами, между нами стоит стена, и эта стена не готова разрушаться, и он не готов воспринимать, то просто после нескольких выражений я стараюсь прекратить разговор. А если человек готов воспринимать, то обычно я начинаю говорить о том, что на чем базируются его источники. То есть, человек говорит, я вот думаю вот так вот. А на чем твои источники? Почему ты так думаешь? Почему ты решил, что вот твоя информация верна? Он говорит, вот такие-то источники. Тогда ему предлагают другие источники. А вот такие источники ты знаком? Он говорит, нет. Ну, давай познакомимся, потом вникнем, рассудим. Ну, таким образом.